Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Программа идет у нас в прямом эфире. Я должен вам, конечно, безусловно, напомнить номер для ваших смс-ок. Это +7 985 970 45 45. Но, как мне здесь подсказывают, и в предыдущем часе, и сегодня, и сейчас пока, по-моему, эта услуга наших мобильных операторов не работает. Но я надеюсь, что все-таки в течение нашего эфира мы восстановим эту связь с вами, уважаемая аудитория, и вы сможете задавать нам вопросы, прислать ваши замечания, безусловно. То же самое, наверное, я так подозреваю, происходит с аккаунтом «Вызван» на Твиттере. Это тоже ваш канал связи с нами. Ну вот, еще раз повторю, будем надеяться, что он восстановится в течение этого часа. В любом случае, главное, что вы нас слышите, и а кое-кто даже и видит. И поэтому я представляю своего сегодняшнего гостя. Здравствуйте, Павел. Это Павел Полян, историк, географ, профессор, доктор географических наук, специалист по... Одна, вернее, из его, я так понимаю, да, специальностей, одна из тем, на которых он специализируется, это принудительные миграции или депортации, ну, в основном, конечно, малых народов, больших или больших, можно, тоже бывали депортации.
Не только народов.
Что-то в истории никак не могу вспомнить.
Не только народов и конфессий. Самых разных,
ну да,
самых,
да,
разных,
это имеется в виду, да, по разным критериям.
Конечно.
Да? И я думаю, мы просто перед эфиром с Павлом договаривались о том, что, наверное, нам придется, мы в час не уложимся, поэтому мы, наверное, еще раз встретимся, я уж там договоримся, когда, чтобы поговорить более широко на эту тему. А сегодня мы берем конкретный совершенно вопрос. Это депортация советских немцев. Депортация советских немцев, естественно, в годы войны, собственно говоря, началась эта депортация из мест их проживания сразу же, практически сразу после начала Великой Отечественной войны, там, в августе, по-моему, 41-го года.
Да-да, вот как раз скоро будет юбилей, это основная операция, но это как раз означает, что не сразу. То есть это означает, что...
Ну, два месяца, там, пару
полтора-два
месяцев
прошло,
да. Ну, мне кажется, все-таки, что это сразу, а вы считаете, что не сразу, да?
Конечно.
Что это больш... там вообще не до этого, наверное, было до первое время.
Это довольно-таки большой лаг, запаздывание включения этой депортационной кнопки по отношению к тем событиям и к тем задачам, которые эта политика должна была решить. В результате несколько сот тысяч немцев, которые проживали на Украине, по отношению к ним уже было поздно эту политику проводить, и они оказались на оккупированной немцами территориями. И отсюда много всяких разных последствий.
Ну, а, кстати говоря, перед тем, как мы поговорим о депортации, так сказать, ну, так сказать, советских, российских немцев, да, не украинских, а, ну, в основном это Поволжье, я так понимаю, да?
Не только.
Не только, да. Но основное место, конечно, их Поволжье. Вот немцы, для того, чтобы понять логику наших властей, насколько она была оправдана, немцы на оккупированных территориях, оказавшиеся, ну, на той же Украине, как они себя вели?
Понимаете, это совсем разные вещи. Оказаться, так сказать, в режиме оккупированной территории, так сказать, да, так сказать, и быть привилегированным, иметь привилегированный статус, мгновенно получать этот привилегированный статус.
Они получали его.
Они его, конечно, получали. Они, так сказать, для Третьего рейха были Volksdeutsche. Не Рейхсдойче, не те немцы, которые были гражданами,
да,
сказать, Третьего рейха, сказать, вот, ну, по рождению, а Volksdeutsche, у которых были все основания, возможности и шансы получить статус очень близкий к Рейхсдойче, и который, конечно, сказать, ну, то есть, конечно, среди них коллаборационизм был
выше.
Достаточно большой.
Но он был выше,
он, конечно, был выше,
чем среди других
этносов. Потому что для этого были совершенно другие, сказать, совершенно другие предпосылки, и тоже этнические, то есть, насколько, допустим, невыгодными были этнические предпосылки евреев, да, в общем-то, настолько выгодными и привлекательными, и всячески, так сказать, поощряемыми были, так сказать, возможности, которые им предоставлял оккупационный режим немецкий для фольксдойчей, как для своих. Конечно, они относились, оккупанты, немцы-оккупанты, к немцам, которых они застали на оккупированных территориях, как к своей пятой колонии. Это для них казалось совершенно нормальным, а после Испанской войны это понятие «пятая колонна» стало, так сказать, вот. Но это не означает, отнюдь ни на секунду, ни одну секунду не означает того, что, так сказать, это как бы вот такое огульное обвинение народа в целом, да, так сказать, имеет хоть какое-то под собой правовое и даже практическое, так сказать, обоснование. Не имеет. То есть тот, кто совершал те или другие поступки, которые на... с точки зрения международного права, с точки зрения внутреннего права, с точки зрения, в конце концов, просто человеческих понятий, сказать, с этим всем не вяжется, сказать, вот тот именно на индивидуальном уровне, сказать, несет за это ответственность. Обобщение,
а не на коллективном.
Обобщение на коллективном, на этническом уровне совершенно недопустимо и неприемлемо, что это такое, мы знаем.
Вот мы никак не перейдем к самой сути. Давайте. Вопроса, потому что я хочу еще одно тогда сделать отклонение, которым, собственно говоря, нас и просили очень многие слушатели в разных выражениях, иногда очень агрессивных, но смысл один и тот же. Вот здесь из Тополи, Берияж пишет, и другие, вот те, которые прислали вопросы, я еще раз повторю, что у нас смс не работает, но это который до эфира на сайт. Это не только Советский Союз так действовал.
Да, да? Не только Советский Союз так
действовал. В Соединенных Штатах была депортация японцев.
Совершенно верно. Да. Это никак не красит Соединенные Штаты Америки, между прочим, сказать, это имело место быть по сравнению с тем, кстати, немцев и, скажем, итальянцев, которых тоже было совсем немало, в Америке такого
они
рода.
Не трогали.
Они не трогали, японцев трогали, сказать, после Перл-Харбора эта политика, сказать, стала.
Это декабрь 41-го года.
Ну, это декабрь, 6 декабря, если память не изменяет. 7-го, было,
ну, неважно.
6 или 7-го, да, было нападение на Перл-Харбор, и, собственно, с этого момента начались некоторые размышления и шаги. Где-то в феврале, 42-го. В середине февраля 42-го года это все обернулось соответствующим приказом или указом президента Соединенных Штатов Америки, и где-то порядка 110 тысяч человек японской национальности, как граждан Соединенных Штатов Америки, так и резидентов Соединенных Штатов Америки, людей, в общем-то, сказать, вполне себе лояльных своей новой родине, в большинстве своем, сказать, они были, ну, в общем-то, сказать, принудительно эвакуированы, депортированы, называя своими именами, сказать, в определенные, сказать, сборные центры, где они провели, ну, в общем-то, порядка 2 лет, не меньше. Вот, и при этом, если сравнивать депортацию японцев с депортацией американцами, с депортациями немцев советскими, сказать, то, конечно, сказать, такие немаловажные параметры, да, сказать, как условия перевозки, как условия содержания, как вообще режим, сказать, содержания, как отношение к собственности людей, которых депортировали. Ну, сравнивать эти депортационные операции очень трудно в том смысле, что, конечно, сказать, это не в пользу тех, чьими жертвами были японцы, чьими жертвами были советские немцы.
Но давайте все-таки еще раз повторим, что, в общем-то, это не значит, что мы оправдываем...
Никоим образом. Это как бы этот тезис, который мне достаточно хорошо знаком.
Ну да.
Не знаю, кто там его первым запустил, не очень вникая в специфику той депортации, что осуществили американцы, за которую, так сказать, они совершенно, так сказать, не заслуживают ни похвалы, ни ничего бы то ни было, сказать, есть как бы литература об этом, сказать, есть, соответственно, есть даже, сказать, музейные экспозиции, посвященные этому, но как бы, да, это было, это достойно осуждения, в Америке это внутреннее осуждение произошло, на государственном уровне извинения такие вот коллективные тоже были, сказать, произнесены, чего никогда не было, сказать, ну, практически никогда не было в Советском Союзе по отношению к немцам. Те извинения или те, как бы сказать, вот акты такой половинчатой реабилитации, которую по отношению к немцам советское государство, так сказать, себе позволило, они и близко не напоминают то, ну, не скажу, что покаяние, но, по крайней мере, осознание собственной исторической несправедливости.
Павел, и последний, наверное, вопрос, не касающийся советских немцев. Мы про Россию и Советский Союз мы поговорим, Соединенные Штаты, понятно. Были ли еще такие прецеденты вот в ходе войны, я имею в виду только сейчас Вторую мировую войну, в других странах?
Да, японцы. Сами японцы, так сказать, достаточно интенсивно депортировали население. Главным образом, нет, ну, американцы – это военнопленные. Это другая история.
Да, военнопленные, нет, это сказать, другая,
мы понятно, не говорим, да, о миграциях военнопленных. Нет, да, в основном корейцев, в меньшей степени китайцев. Это, в общем-то, преследовал. Это люди, которые были примерно тем же, чем были остарбайтеры в Германии. То есть это были трудовые ресурсы японцев, которыми они как-то пытались и в пространственном смысле слова играть. И речь шла о тоже очень большом количестве людей, о сотнях тысяч людей, даже о первых миллионах.
Хорошо. Давайте советские, mm-hmm, советские немцы. Во-первых, каковы были вот эти эриа, да, их расселения, ареалы, да, зоны их расселения советских немцев. Ну, по Волжье мы назвали. Где они еще были?
Ну, в общем-то, они были там, везде, куда они впервые приехали. Они были почти, ну, везде, не везде, но почти что везде. Их было очень много на Украине, там, Запорожской, Днепропетровской.
Прибалтике, это особый
этому,
вопрос.
Прибалтике, да? Особый вопрос. Как раз к этому времени их там так много не было, потому что и до советской власти, пришедшей в Прибалтику, и во время того времени, и в то время, когда Прибалтика была аннексирована Советским Союзом, на основании двухсторонних договоренностей между Третьим Рейхом и Советским Союзом, так сказать, происходили другие миграционные процессы. То есть немцы, им всячески, так сказать, в рамках определенной программы Третьего Рейха, это возвращение как бы домой, mm-hmm, это касалось не только Прибалтики, это касалось и других аннексированных территорий, Западная Белоруссия, Западная Украина, с Волыни много. В общем, были целый ряд договоров, которые обеспечивали, ну, совершенно легальный, как бы, с одной стороны, ну, в общем-то, выезд граждан, да, лиц немецкой национальности, как сейчас сказали бы, в Германию, ну, и как бы параллельно шел процесс переселения украинцев и белорусов на Советский Союз, русинов еще. Uh-huh. Вот. Под эту же сурдинку Эйхман попытался еще, сказать, и 1,5 миллиона евреев, сказать, предложить Советскому Союзу, но, судя по той документальной базе, которую мы располагаем, это лестное предложение было не принято, не было принято.
1,5 миллиона из Прибалтики, в смысле?
Нет, это, ну, можно посчитать по-разному. Uh-huh. Это в начале, где-то в январе-феврале 40-го года, uh-huh, наш руководитель переселенческого комитета, Чекменев его фамилия, сказать, получил письмо из Германии. То есть самого письма мы, к сожалению, пока еще оно не выявлено. Но письмо Чекменева-Молотова, не как министра иностранных дел, а как председателя Совнаркома, сохранилось. И как бы по этому письму совершенно несложно восстановить, о чем оно. Короче, соответствующий коллега Чекменева, и им по статусу был никто иной, как Эйхман, или же, сказать, кто-то из начальства Эйхмана, Гейдрих, например, мог это письмо соответствующее подписать и написать, но готовил его в любом случае Эйхман, предлагали тех евреев, которые в это время находились, как бы сказать, вот в зоне ответственности Третьего Рейха, а это евреи с самой Германии, это евреи, которые находились в западной части Польши, uh-huh, это также евреи, которые находились, ну, уже, собственно сказать, был и Аншлюс Австрии, в общем, как бы, это, ну
понятно,
да, как бы все, что было,
все, что было них, под Третьим, да, Рейхом.
Предлагалось, даже рекомендовалось, вот давайте на Украину, давайте, у вас есть биробиджанский, как бы сказать, еврейская автономная область, давайте, берите, мы вам их, как бы сказать, подарим. Сталин, его непосредственная реакция на это предложение, в общем-то, неизвестно, сказать, на самом этом документе есть пометка то есть в архив, но как бы взять такое количество людей, у которых не только этническая составляющая их идентичности могла бы вызывать какие-то вопросы, ну, а главным образом их социальная составляющая, то есть все это в основном мелкобуржуазная, никогда не жившая при советской власти публика, сказать, она была ему совершенно ни к чему. И, тем не менее, сказать, те, кто оказался, сказать, вот во время той части еврейского населения, которая оказалась аннексированной, которая проживала на аннексированной территории, а часть беженцев и западной, которые оказались в Советском Союзе. Вот и из них существенная часть была действительно депортирована в Западную Сибирь, они оказались таким образом спасенными от того, что их ожидало бы, если бы их не депортировали, то есть их ожидала бы участь жертв Холокоста.
Павел, общее количество немцев, если только мы говорим про немцев, которые были депортированы вот по решению советского руководства, там, начиная с августа 1941 года.
Вот смотрите, значит, чуть-чуть меньше 1,5 миллиона немцев было по переписи 1939 года. Ну, значит, если как-то это можно рассчитать, значит, где-то порядка 1,5 миллиона. Несколько сот тысяч, не больше 200, сейчас на память не помню, а может быть 300 тысяч оказались вот теми самыми фольксдойчи, которые оказались под оккупацией.
Да? Значит, остается 1,2 миллиона.
1,2 миллиона, да. Вот из этих 1,2 миллиона еще 1,060 были... Никогда не были депортированы вот так бы первично этой депортации, ни под какие указы не подходили, потому что, ну что ж, человек и так уже живет на Алтае или где-то там в Сибири. Куда же его депортировать? Как раз к нему, в его регион депортируют других немцев. Так что вот такое еще есть составляющее.
То есть те немцы, которые жили на Востоке.
Да, поэтому...
Остается где-то 1,100,000.
Где-то 1,100,000, 1,200,000. Это вот то количество немцев, из которых, как, ну, с которым происходила депортация. Не забудем, что еще ну, приличное количество немцев было в Красной Армии. Их только в начале сентября начали, сказать, ну, демобилизовывать из Красной Армии как бы как войскового соединения и мобилизовывать в то, что потом станет, ну, присоединяться
к своим,
да, чуть позже это будет с трудовой армией. Вот, понимаете, дело вот в чем. Некоторые контингенты или подконтингенты немцев депортировались не один раз, а как минимум дважды, а то и трижды, и четырежды. Ну, например, немцы из Крыма. Собственно, это и был первый депортированный контингент, хотя официально он считался эвакуированным контингентом. Эвакуированный этнический контингент – вещь достаточно уникальная. В истории эвакуации это большое количество людей, порядка 60 тысяч человек, которых эвакуировали, ну, по сути, депортировали на Северный Кавказ. Главным образом в Орджоникидзевский край, нынешний Ставропольский, в Ростовскую область. Ну, как-то еще это было распределено и по другим подрегионам Северного Кавказа. Вот. Их очень скоро пришлось снова депортировать, потому что, так сказать, достаточно быстро шли немцы.
Немцы пришли к Кавказу.
Да, подступали к Кавказу. А потом, сколько было внутренних, внутри региональных депортаций, то есть немцев, допустим, было по каким-то нормативным актам положено привезти в тот или иной регион Казахстана или Западной Сибири, дальше их, как правило, не возили, чем в Западную Сибирь. Подавляющее большинство ограничивалось этими ареалами, плюс Киргизия. Вот, но уже на месте разбирались, да, сказать, как кого куда. В основном как бы были запреты на столичные города, на областные города. И вообще была политика, как бы сказать, вот, недопущения проживания и работы немцев в городской местности. Как бы вот такая вот их шла.
То есть их на село, да?
Да. Но поскольку это тоже получалось достаточно глупо, то было немало исключений из этого, потом послабления были.
Ну, это знаменитые колхозы немецкие. Да, из этого, наверное, родились, да, вот те же в том же Казахстане.
Ну, со временем.
Со временем,
сначала,
конечно,
сказать,
безусловно.
Сначала,
да,
сказать,
да, да.
Им было даже очень туго и круто, потому что, сказать, их знаменитые колхозы и вообще их знаменитое сельское хозяйство в Поволжье, сказать, оно же было разорено, то есть они должны были сдавать в считанные какие-то дни все, что им принадлежало, сдавать, получать расписки, по которым они потом должны были что-то получить на новом месте, и с этим было масса трудностей, все эти расписки никуда не годились. И такого рода бытовых сложностей. А потом, знаете, одно дело, ну, хорошо, сказать, крестьянин, у которого что-то было, сказать, а что с сельским учителем или вообще, сказать, у которого ничего не было, никаких расписок он с собой взять не мог. Они в одинаковой степени должны были начинать с нуля.
Да, она здесь очень выглядит. Важная вещь, мне кажется, это нужно просто напомнить нашей аудитории, что немцы в Поволжье не просто так жили, да, там было у них административно-территориальное образование.
Да, да? Это автономная республика немцев Поволжье.
Да, то есть таким образом там были, как полагалось в Советском Союзе, некие структуры, в том числе административные.
Они были титульным этносом этого региона, и, соответственно, у них все, что полагается, было. И обком,
и
правительство,
и министерство. Они назывались управлением или каким-то там еще, но дело не в этом. Да? Главное, чтобы были все эти структуры, так сказать, полагающиеся вот таким автономным образованием.
Безусловно, в этом смысле они резко потеряли сразу же в статусе.
Ее же сформировали, эту республику, да?
Ее расформировали. Интересно с этим как раз. Значит, фактически ее расформировали, ее раскассировали, скажем так. Ее раскассировали, распределив территорию между областями. Саратовской и Сталинградской областями. Вот. Но если сейчас что-то только не изменилось, но я помню, что когда я этим более пристально занимался, собирал документы, акта о ее ликвидации, законодательно оформленного акта, если не могу ошибиться, память моя меня может и подвести, не было. Но все, что полагается, это был один из первых, прецедентов такой вот депортации по принципу превентивности. Но не самый первый, финны и те же немцы из районов севернее Ленинграда, из Карело-Финской автономии и из районов были депортированы еще чуть-чуть, еще даже на несколько дней, на 5-7 дней раньше. И это делалось не НКВД, это делалось военными.
Оттуда, из Карело-Финской.
Да, да, да. Ну, потому что там уже тоже вовсю шла определенные боевые действия. И в рамках этой политики, которую Сталин исповедовал, очищение некоторого такого социального инжиниринга, не дать возможность этим людям впасть в искушение, предать. Выразился.
Успеем еще ответить на один вопрос, но нет, так продолжим. В конце концов.
Я хочу сказать, финны и немцы из этого региона, собственно, с них началась реально, такая уже чисто депортационная политика по отношению к советским немцам. Это на севере. Я просто хочу закончить ответ на ваш вопрос, где еще были немцы. Немцы были в Закавказье, в Азербайджане, в Грузии, в Армении. Пришел черед, они были, в центральноевропейских областях. Были отдельные акты по Воронежской области. Они были, естественно, на Северном Кавказе, в Дагестане, в Чечне. Всюду они практически были, за исключением, может быть, северо-востока европейской части, где они потом уже снова, где они уже оказались уже потом в результате всей этой депортационной политики.
Мы продолжим нашу беседу с Павлом Поляном через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, все тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и напоминаю, что в гостях у нас сегодня Павел Полян, историк, географ, профессор, доктор географических наук, а тема нашей сегодняшней беседы – это депортация советских немцев, времен войны. Перед тем, как мы продолжим беседу с Павлом Поляном, я просто хочу показать нашим телезрителям, а радиослушателям рассказать, что передо мной лежат книги нашего сегодняшнего гостя. Мне кажется, очень это интересно. Книжка «Не по своей воле. История и география принудительных миграций в СССР». Сейчас я надеюсь, что ее... я вижу, что ее показывают. Огромный том. Это все ваше, Павел?
Нет, это сборник документов.
Это сборник документов.
Николаем Поболем, моим коллегой.
Да. «Сталинские депортации 1928-1953». Это очень известная серия «Россия 20 век». Это действительно это документальная же серия, да, все.
И
это тоже коллективные документы, том еще более неподъемный, «Вайнахи и имперская власть. Проблемы Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР. История сталинизма». Вот такой том. Но вы тоже принимали участие.
Как раз за период от гражданской войны, от революции до завершения депортации, да. Это мой период.
Но «Вайнахи», Чечня, Ингушетия, это будет, я надеюсь, тема нашей другой беседы с Павлом Поляном, которую я надеюсь тоже провести в рамках программы «Цена победы». А сегодня, я, значит, напоминаю еще раз, мы говорим о советских немцах, и остановились мы так примерно, описав, где они жили. Вот из того, значит, сколько мы там насчитали, 1 100 000, да?
Примерно? 1 100 000, 1 200 000
немцев, которые подверглись депортации, да?
Угу.
Какая часть, все-таки большинство или значительная часть все-таки жила в Поволжье, да, вот в этой немецкой республике?
В Поволжье находилось порядка 440-450 тысяч.
А то есть даже не большинство, да?
Нет, ну от этого целого...
Ну, я понимаю, да.
Но это самый большой...
Самый большой образование.
Самый большой этнический реал, да, расселения и проживания этнических немцев в Советском Союзе.
Все-таки вот эта депортация... Во-первых, ну, какие-то, может, основные этапы, там, когда первый документ был в августе 41-го года, да?
И, ну, там... в общем-то, окончательно эта идея начала оформляться 26 августа, 27-28, собственно, 28-го.
70 лет назад.
Да. Сейчас, кстати, в Саратове будет большая конференция,
на эту тему,
посвященная,
да?
этому юбилею, в кавычках, да, сказать, вот. И... Как бы вот основные законодательные акты, основные нормативные акты, скажем так, потому что все начинается, так сказать, с некоторого низа, принимается партийными органами какое-то решение, потом оформляется параллельно, так сказать, по линии НКВД, то есть идет, как разрабатывается оперативный план осуществления операции, и не дожидаясь того момента, когда это будет хотя бы, так сказать, ну, легитимизировано какими-то постановлениями Верховного Совета или Президиума Верховного Совета, что и произошло 28 августа, если мне память не изменяет, когда вот вышел соответствующий документ.
Верховного Совета.
Верховный Совет, да.
То есть это не, там, не военный, не партийный документ? А
нет, всё-таки... еще в этот момент еще не было ГКО, да, сказать,
ГКО,
ну, собственно, вернее, в общем, как бы это не постановление ГКО, это постановление именно Верховного Совета. Надо сказать, что все последующие депортационные операции военного времени, они оформлялись решением именно Государственного комитета обороны. То есть такого чрезвычайного органа, который был создан и для того, чтобы, сказать, в более жестком и оперативном режиме заменять да, одновременно и исполнительную,
власти.
И законодательную власть. Его решения были законными. И, но этот вот депортация немцев в основном, и вот именно эта самая первая часть этой операции, потому что это ведь очень сложносоставная операция, где-то, ну, можно посчитать, наверное, полтора десятка разных операций депортационных составляли то целое, что мы сейчас называем депортацией немцев. Я это называю депортационной кампанией. Смотрите, вот, значит, ну, хронологически первыми были украинские немцы, которые, так сказать, поначалу шли как эвакуированные из Крыма. Потом, не украинские, то есть из Крыма, то есть это, Крым был тогда российским, такая операция. Вот, потом, ну, буквально с опережением на несколько дней, вот эта вот ситуация с немцами и финнами из северо-запада Советского Союза, там подавляющее большинство было финнов, там было не так много немцев. И вот это основная операция, так сказать, вот основная, как бы, основной массив депортируемых, который был в Поволжье. Потом и депортировали их, согласно соответствующим постановлениям, сама депортация осуществлялась с 3 по 20 сентября. За то время, пока были изданы документы, они должны были, так сказать, ну, что называется, так сказать, как бы закрыть свое дело, закрыть свою лавочку. Каждый должен был разобраться, так сказать, со своим имуществом, со своим скотом, со своим, ну, со всем тем, что, так сказать, составляло основу, ну, лично, его жизни, да, и это имущество. Было на индивидуальном уровне необычайно тяжело, болезненно и все что угодно. Под прессингом, который осуществлял НКВД. Надо сказать, что этой операции...
А НКВД был как бы оператором, да?
Конечно, этих, оператором, да? Управляющей компанией, uh-huh. сказать, был именно НКВД. И на месте были, так сказать, такие...
А серьезные... вот это вы говорили о переселенческом комитете или что-то такое? Вот,
переселенческий
структуре,
комитет,
он существовал?
Да, он существовал, переселенческий комитет, во-первых, тоже уже в рамках НКВД в это время, но, в принципе, он занимался другим, он занимался плановыми переселениями, то есть uh-huh. не такими, не депортациями чрезвычайными. Он в это время уже тоже был в рамках НКВД, и надо сказать, что 28 августа в рамках НКВД было создано специальное управление по спецпереселенцам, по спецпоселенцам, которое, собственно, и было создано исключительно для того, чтобы обслуживать своими вот такими сервисами немецкое население, обреченное быть депортированным. Потому что раньше этим занимался ГУЛАГ, но у ГУЛАГа хватало забот некоторыми, так сказать, другими, так сказать, депортационными операциями, но у ГУЛАГа хватало, так сказать, соответствующих забот, там был подотдел, отдел, и его, как бы, так сказать, повысили до уровня главного управления. И поэтому как раз немцев началась вот определенная такая и, ну, как бы сказать, и бюрократическое возвышение этого вида репрессивной деятельности советского государства по отношению к своим гражданам. Так вот, значит, вот это вот с 3 по 20 сентября, собственно, депортация осуществлялась. Первые эшелоны ушли где-то в середине сентября. Первые эшелоны прибыли на место в середине сентября, но в интервале от 3 по 20, с некоторым опозданием в некоторых случаях, начали двигаться какие-то... Это очень сложная, так сказать, логистика, с которой НКВД, тем не менее, справлялась по-разному, иногда лучше, иногда хуже, некоторые эшелоны оказывались не там, куда их предназначали, то есть неразберихи, хаоса и всего прочего было много, люди терялись, люди потом, не было никакого информационно-справочного бюро, которое только потом создавалось, и люди как-то друг друга искали, ну, в общем, это тот, как бы сказать, такой вот депортационный хаос, который непосредственно, этот процесс сопровождал, был еще достаточно тоже, ну, как бы сказать, его было немало. Вот. А потом пошли смотреть, какие операции. Значит, немцы из Москвы, из Ростовской области, из Москвы, Московской области, из Ростова в сентябре. Немцы из Северного Кавказа, тоже сентябрьская операция. Это очень большая операция, кстати, которая вобрала в себя значительную часть тех немцев, которые были из Крыма, да, которые размещены были в Ростовской и в Орджоникидзевском крае. Это тоже сентябрьская операция. Я в данном случае даты называю соответствующих постановлений с некоторым лагом, там на неделю, на две, на три позже, сказать, это они реализовывались НКВД. Немцы из Тульской области, это уже октябрьская операция. Вот. И немцы из Закавказья, из некоторых областей Украины, Запорожская, Ворошиловградская, Сталинская, то есть Донецкая область, Днепропетровская, это все уже октябрь, и октябрь – это Закавказье, Грузия, Азербайджан, Армения. Октябрь – это из Горьковской области, из Воронежской области, и конец октября – это Дагестанская и Чечено-Ингушская ССР, и уже, собственно сказать, в декабрь – это еще две операции – Калмыцкая и Куйбышевская. Куйбышев, понятно почему, да? Куйбышев – это дублер Москвы. То есть, как в Москве это недопустимо, так недопустимо это и в Куйбышеве.
На случай, если туда правительство
приедет. Да, то есть, как бы вот весь, вся осень 41-го года и начало даже, ее, собственно сказать, как бы последний квартал 41-го года прошел под знаком разных таких вот, разного калибра, разной степени сложности, разного транспортного решения. Кого-то там на пароме из Баку в Красноводск, кого-то по железной дороге и так далее. Вот это было время, когда все это осуществлялось.
Павел, вот хочу два вопроса, но по порядку. Давайте. Первый. Как само немецкое население на это реагировало? Были ли какие-то случаи сопротивления? Считали, может быть, считали они это... Ну, я понимаю, что, наверное, единого мнения ни у кого не было, там не могло быть, но, тем не менее, вот большинство. Считали ли они это, ну, в какой-то мере, слово здесь трудно подобрать, но справедливым, да, они понимали, что вот в силу того, что они оказались немцами, значит, что на них уже, так сказать, заведомо падает подозрение. Как это было воспринято самими немцами?
Нет, это не...
Это была обида.
Понимание это
не встретило.
Не встретило, конечно, не встретило. Это были люди, которые свою как бы государственную идентичность связали с Россией, сказать, достаточно прочно. У многих из них, конечно, еще были в памяти, сказать, аналогичные обиды, и, нанесенные во время Первой мировой войны, когда, собственно, сказать, похожие вещи, сказать, царская армия проделывала с немецким населением при фронтовых.
Тоже была депортация?
Да, конечно, но тогда депортировали главным образом, сказать, иностранно подданных, то есть немцев, которые жили на российской территории, сказать, являясь гражданами Германии или Австро-Венгрии, но не только, да, сказать, как бы тогда... Тогда это тоже, сказать, дело в том, что вообще-то преемственность между советской депортационной политикой и российской депортационной политикой необычайно велика. Вот та школа, которая сложилась при генеральном штабе, при главном штабе, сказать, царской армии, она, собственно, сказать, ее некоторые, сказать, вот, наработки были взяты на вооружение, сказать, и очень хорошо развиты. И,
то есть, в основном, кстати, было неприятие, да? Среди...
Нет, конечно, сказать, это было неприятие. Много немцев было в армии, сказать, как бы, сказать, лояльность. Естественно, сказать, это тоже было классово и социально дифференцированный контингент. Естественно, люди не забыли о раскулачивании, которое коснулось немцев так же, как и не немцев. Естественно, сказать, отношение было разным, но, во всяком случае, сказать, то, что среди немцев было очень много патриотов именно Советского Союза и тех, того социального эксперимента даже отчасти, который осуществлялся в Советском Союзе, и, это не подлежит сомнению. Есть ведь немцы, герои Советского Союза, успевшие получить это название до того, как им как бы эти возможности были отрезаны, потому что в сентябре уже, сказать, немцев из действующей армии забирали, вывозили. И по возможности отвозили туда, где находились их родственники. Вот. Тоже была своя логистика такая, отдела кадров.
Еще один вопрос. Вот по условиям этой депортации, это все-таки больше было похоже на переселение людей там или ближе к интернированию? Да, то есть вот новое место жизни, были ли они ограничены в передвижениях?
Ну, еще бы, конечно, никаким переселением, от которого от этого слова так сильно пахнет добровольностью.
Ну, переселился, поменял место жительства, да?
То есть они сразу оказывались по прибытии на новое место, сказать, в режиме спецпоселенцев. Они подпадали под действие спецкомендатур, им нужно было регистрироваться. Они не имели права выехать за пределы административного района, к которому они были приписаны, и каждое их перемещение требовало, сказать, согласования и получения, даже небольшое, требовало согласования с комендантами. То есть они жили так же, как, вот, собственно, сказать, жили кулаки на спецпоселении, сказать, в режиме, сказать, вот, спецкомендатур и соответствующих, ну, действий с их стороны. Там, естественно, конечно, сказать, эти режимы тоже варьировались, да, сказать, они тоже где-то уже, сказать, была отлаженная система, где-то нужно было эту систему заново создавать, кого-то подселяли уже, сказать, как бы жилищный вопрос был разной степени остроты, но людей как когда-то, так сказать, просто бросали на голую землю, таких случаев, ну, по крайней мере, если и было, то не так уж и много, потому что это напомним, что это первый массовый контингент, который не то чтобы, так сказать, делался, так сказать, осуществлялся с каким-то достаточным запасом времени. Нет, был страшный цейтнот, все это, конечно же, не успевалось, все это было, так сказать, античеловечно, но по сравнению с тем, что было потом, по сравнению с тем, что было, так сказать, вот с депортациями кавказских народов, северокавказских народов, калмыков и так дальше, все равно это совершенно другие параметры. Вот. И количество груза, который можно было взять с собой. И ну, все параметры, которые эту депортацию, сказать, вот, отнюдь не характеризуют как симпатичные, были все-таки гораздо менее несимпатичными, чем то, что потом...
Помягче было.
Да, 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 да. Потому что, как бы, да, вот это еще как бы советская власть, советское государство...
Не разобралась.
Нащупывала, как бы сказать, сколько человек можно в вагоне, 40 или 30, да. Или 35, да? И каждый здесь вот разница это играла, сказывалась на реальных условиях переезда, сказать, достаточно ощутимо. Сколько можно взять человека с собой? 40 килограмм или 100. Да. И это все уже даже внутри этих разных операций это менялось. Понятно. И как раз вот депортация вот из основного очага, из поволжского очага, она была наиболее экспериментальной, сказать, на ней отрабатывались разные технологии, в том числе вот оперативные секторы были созданы, сказать, и по приему, сказать, там были двойки такие, которые в каждом регионе за это отвечали. То есть была выстроена определенная вертикаль, которые должны были логистически все это как-то на минимуме потерь осуществить. И потерь было не так много.
Депортация была ограничена по срокам?
Нет. Никаких обязательств на эту тему.
А когда реально, так сказать, люди могли там, ну, вернуться, если кто захотел, там, да, в свои места? Хотя, насколько я знаю, там, по-моему, не так много возвращались. Даже когда это было возможно.
Когда началась реабилитация наказанных, в кавычках,
народов. Это хрущевские времена, да?
Ну, естественно, это хрущевские, послесталинские времена, это 56-57 год, то немцы и крымские татары, а также турки-месхетинцы из народов, которые можно назвать тотально депортированными, то есть которых, ну, подавляющее большинство было подвергнуто депортации, они возможности возвратиться на те места, откуда их депортировали, были лишены. Чеченцы, ингуши, калмыки... Карачаевцы, балкарцы. Калмыки, они такую возможность имели. Это тоже целым рядом ограничений. Там, например, балкарцы не во все зоны могли поселиться. Самые высокогорные были для них тоже закрыты. Что-то похожее было и с чеченцами. Ну, во всяком случае, ну, калмыков тоже не вся территория была им возвращена. И стой, вы знаете эту ситуацию, да, между ингушами и осетинами, с пригородным районом. Да. Это все некоторые последствия. Она до сих пор длится и достаточно, сказать, угрожающе, сказать, да, тлеет и пылает иногда. Так вот, это все последствия этих депортационных акций. Но совершенно нереабилитированными в территориальном смысле слова были вот три народа: немцы, крымские татары и турки-месхетинцы, каждый из них решал эту проблему как-то по-своему. Немцы в основном ногами.
Павел, я бы хотел еще один вопрос обязательно, чтобы нам успеть осветить. Это занятие, ну, немцев мы сейчас берем, да, на новых местах расселения. Там какой-то некий был принудительный труд. Занимались ли они тем, чем хотели, или тем, чем им приказывали. Конечно. И в связи с этим вот вопрос о трудовых армиях, когда они возникли.
Конечно, добровольным это назвать невозможно. В любом случае, сказать, все это было в высшей степени регламентировано. И трудовые армии, это такого понятия, в общем-то, не было. Это некоторая такая метафора. Но метафора очень четкая, на самом деле. Метафора, может быть, даже еще более, сказать, объективная, чем то, как это называлось. То есть, если их назывались, мобилизованные рабочие батальоны, мобилизация в рабочие батальоны, такого рода идеи, восходящие, собственно, сказать, к идеям трудовой армии Троцкого, сказать, применительно к этим контингентам людей, сказать, да, сказать, начали реализовываться в конце 41-го года и набрали свою силу, сказать, в феврале, в марте 42-го года. Были следующие акты. То есть дело в том, что определенные категории людей, там мужчины определенного возраста, во второй такой акции уже и женщины были, сказать, к этому тоже приспособлены. Их мобилизовывали как в армию, к как бы в армию, сказать, и их уже никто совершенно вообще, сказать, посылали туда, где нужны были рабочие руки, где, причем рабочие руки нужны были в режиме, ну, ничем, почти практически ничем не отличающимся от режима ГУЛАГа.
От ГУЛАГа.
Вот, отличия были, но они не были принципиальными, то есть это были очень неприспособленные, сказать, для некомфортные, сказать, условия, строились какие-то, сказать, определенные, сказать, объекты, заводы, какие-нибудь гидросооружения. И соответствующие, сказать, контингенты рабочей силы, именно как контингенты рабочей силы, их туда, сказать, стоявшие, кстати, не только из немцев. Это, надо сказать, что эта политика мобилизации в трудовые батальоны, в рабочие батальоны касалась и других этносов, титульных по отношению, сказать, ну, с которыми с титульными государствами, которых воевал Советский Союз. Это касалось там и финнов, это касалось и итальянцев. Итальянцев было очень мало в Советском Союзе, но, кстати, их тоже депортировали. В 1942 году была депортация итальянцев с Керченского полуострова.
Где же нашли-то итальянцев?
Нашли. Не так много. Человек 150-200, но нашли. Как раз это вот когда вот взяли обратно, отбили, сказать, Восточный Крым на несколько месяцев, на полгода, нашлись силы, ресурсы, резервы и руки для того, чтобы депортировать итальянцев, которые там было несколько, две или три деревни.
Конечно, удивляет, что столько сил было брошено на то, в то время, когда совершенно вообще другие заботы должны были быть.
Ну, это политическая установка. Это политическая установка, как бы, которая, ну, соблюдалась. Все экономические обстоятельства, все экономические факторы, сказать, там, рентабельность или что-то, это был вопрос, ну, как бы второстепенный. Они тоже включались в какой-то момент.
Немцы, это же был очень удобный контингент, в том числе, там, не знаю, для создания там некой такой пропагандистского аппарата, я имею в виду работающего на противника, да, для, там, не знаю, агентурных, да, для агентурных турного аппарата создания среди немцев, да?
Ну, естественно, но дело в том, что с этой точки зрения гораздо ценнее были другие немцы, военнопленные немцы, да, сказать, они обладали в ситуации ведущей войны.
А там, в конечном итоге, контакт между ними не состоялся, между там военнопленными немцами, скажем,
позднее,
и немцами переселенцами?
Позднее. Надо сказать, что, во-первых, сказать, немецких военнопленных было не так уж много в первые годы войны. Они в массовом порядке, они стали образовываться гораздо позже. И в конце войны были не только немецкие военнопленные, но и, как бы сказать, зеркальная ситуация к остарбайтерам. Немецкое гражданское население тоже оказалось на этих стройках, и они тоже назывались мобилизованные, интернированные. Вот, поэтому контакта долгое время не было, и с этой точки зрения, сказать, конечно, сказать, с точки зрения, сказать, разведки, с точки зрения пропаганды, немецкие военнослужащие, бывшие, сказать, пленённые, сказать, обладали гораздо большим привлекательностью для...
Мы, увы, завершаем нашу программу. Мне кажется, очень интересная тема, интересный собеседник. Спасибо вам. Это, напомню, был Павел Полян, профессор, доктор географических наук, историк. И мы говорили о депортации советских немцев. Надеемся, что мы еще встретимся для обсуждения темы депортации других народов или там по другим критериям. А сегодня мы с вами прощаемся. До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».